Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Сегодня мы обсуждаем тему чуда в нашей жизни. У нас в гостях священник Михаил Таганов, настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево и Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». Отец Михаил, вы начали вот рассказывать про ловлю рыбы.
Ну, собственно, я начал пересказывать евангельское повествование из евангелиста Иоанна. Вот, о том, как были призваны первые апостолы. Вот, когда Господь Иисус Христос к ним приблизился, вот, то за ним следовало огромное количество людей, и он попросил у этих рыбаков, которые занимались своим обычным трудом, попросил лодку с тем, чтобы сесть в нее и рассадить слушателей на берегу, очевидно. Вот, как говорит евангелист. Потом, когда его беседа с людьми закончилась, люди разошлись, вот, то Спаситель сказал: «Выйдите в море и закиньте сети». И вот Петр ему говорит, еще называя его господин, можно сказать: «Мы всю ночь трудились и не поймали ничего, но по слову твоему я закину сеть». Вот, и дальше мы видим, что улов был таков, что они не смогли вытянуть сеть полную рыб, они позвали всех своих там собратьев по ремеслу, несколькими кораблями они эту сеть вынимают. И вот что происходит затем? Они что, говорят: спасибо, так сказать, и мы будем, сейчас поедем на рынок, будем эту рыбу продавать? Ничего подобного. Вот. На самом деле получается, что вот эта проблема таким образом решена. Проблема дневного заработка, пропитания. Все, что они, вот чему посвящали время и свои силы, все это сделано уже Богом за них. А дальше что? И дальше остается вот только идти за этим удивительным Бога-человеком, который говорит им: идите за мной, я вас сделаю ловцами человеков. Это будет совсем другая жизнь, совсем другая рыбная ловля.
То есть они отреагировали на чудо и изменились сами, изменили себя.
Ну, радикально изменились. Они бросили все, что было, снасти, лодки, имения, и стали вести тот образ жизни, который вел сам Божественный Учитель.
Володь, хотел бы тебя спросить, именно как мирянина, и при этом как редактор, который знаком с огромным количеством священников и огромным количеством каких-то узловых проблем, о которых вы пишете, вот вообразим себе ситуацию, вот есть жизнь, есть проблема, там, не дай бог, болеет близкий человек, и вот ты молишься, там, ты просишь, ты уповаешь, и просишь чудо, и чудо все равно не происходит. Вот какая твоя логика здесь? Вот просить дальше, вот, как бы до посинения молиться, да, и нет, хочу, вот, будь по-моему, Господи, или в какой-то момент там сдаться, принять, становиться, вот что здесь, как ты в этой ситуации рассуждаешь?
Ну, с одной стороны, естественно, вот та проблема, которую озвучил я, которую ты потом тоже дополнил, проблема, что действительно в какие-то важные моменты ты понимаешь, что вот в тебе нету какой-то вот живой веры, что, ну, ты не рассматриваешь вот в своей жизни, в своей проблеме место для чуда. Вот, с другой стороны, для меня вот в первую очередь действительно чудо – это, ну, вот сама по себе жизнь. Что я имею в виду, когда я говорю про это? Вот, ну, часто происходит так, что, ну, все мы живем в какой-то перспективе того, что вот будет завтра, что нам надо сделать. Даже общаясь там, вот, с какими-то там людьми, мы часто не слышим, что они говорят, а уже планируем, а что вот мы сделаем послезавтра, да, что... Или даже когда мы кого-то слушаем, зачастую мы человека не слушаем, а уже думаем, что мы ему ответим на это, да. Вот это такая вот искаженная перспектива, которая может для кого-то, наоборот, в прошлом оставаться, да, там человек что-то утратил в прошлом, он не находит того же самого в настоящем, и он где-то находится там, а большинство людей живут в будущем и не могут вот ощутить вот этого настоящего. И даже вот Владыка Антоний часто советовал людям...
Митрополит Антоний Суржский,
да, вот посиди перед иконой, просто помолчи, да. Какой-то женщине, если я не ошибаюсь, он говорил, что ты все время говоришь Богу, да, ты послушай, постарайся послушать, услышать. И вот это ощущение настоящего, и попытка переживать его, да, вот по этому принципу, что все, что с тобой происходит сейчас, самое главное, ну, действительно, оно способно немножко жизнь менять. Я не могу сказать, что у меня такой опыт, это было бы смешно, там, горделиво и наивно, но, тем не менее, ну, у меня было нечто, что я в жизни пережил. Это как раз был непростой период, когда у нас родился 5-й ребенок, и нам был поставлен страшный диагноз, который, ну, там, так сказать, не оставлял никакой надежды, да, в лучшем случае, если там ребенок остается живой, то есть не будет полноценно жить, не развиваться, не двигаться. Вот. И, конечно же, я молился, не скажу, что я не молился, у меня не было ресурса, я молился сильный. И вот в какой-то момент это пришло свыше. Я ощутил просто какой-то невероятный прилив радости и спокойствия, хотя внешне ничего не менялось. Но у меня укоренилась четкая уверенность, что вот теперь будет все хорошо. Как-то вот Господь о моей проблеме знает, вот, и мне нечего беспокоиться, потому что Господь знает, любит, Он как-то устроит. И это был не вот какой-то опыт осмысления, я не скажу, что я какую-то книжку там накануне прочитал или какую-то мысль услышал, это вот пришло само собой. И для меня это чудо. А если я буду говорить его кому-то из неверующих, они скажут, ну, дурачок, вот у него такая проблема, он там какими-то иллюзиями утешается. Поэтому для меня, скорее всего, чудо, вот это хотя бы на краткий момент, вот на какое-то искренне, да, ощутить вот эту связь с настоящим. Я даже задумался, не знаю, может, моя мысль религиоведом покажется странной, очень странной, но тем не менее, вот мне хочется ее высказать. Вот когда мы говорим о людях восточного менталитета, тех регионов, где господствующей религией является индуизм, буддизм, как известно, эти люди, у которых там подсознательная часть развита больше, чем сознательная, для них вот этой перспективы будущего не существует, они действительно живут вот ощущением настоящего. И вот, видимо, вот это динамичное ощущение вот того, что происходит, вселяет в них уверенность, что это иллюзия. Это такое, что не может быть на самом деле. Может быть только иллюзия. Да? Второе – составляющее страдания. Вот. И вот тоже очень важно, когда ты принимаешь вот действительно вот в ощущении этого чуда настоящее, его неизбежно приходится принимать с существующими страданиями. А это тоже очень сложно. То есть, принимая настоящее, ты, с одной стороны, ощущаешь, что Бог есть, Он в твоей жизни, и Он не просто
он
в твоей
вот прямо
жизни.
Прямо здесь и сейчас.
Да, Он стоит, и Он о тебя заботится. То есть, Он знает все твои проблемы. Но в то же время ты принимаешь вот эту реальность с массой страданий и с массой вопросов, на которых просто нет ответа, их не найдешь. Вот. И, наверное, вот такое переживание для меня, оно действительно, ну, какое-то, ну, очень важное.
Отец Михаил, вот у вас эта история по-пасторски какую реакцию вызывает?
Ну, знаете, мы сейчас с вами на эти темы говорим немножко так отвлеченно, как три философа таких, воспаривших над реальностью. А на самом деле, ведь, видите, чудеса нас начинают волновать когда? Когда речь идет, и всерьез мы их хотим, ищем, желаем, молимся о них. Когда речь идет о самых таких вот важных событиях жизни человека, это рождение, смерть, вот, возможное, может быть. Его здоровье, что тоже пошатнувшееся, если здоровье, оно может стать причиной этой смерти. Вот. И, конечно, каждый раз это бесконечно индивидуально и очень больно. Это все с людьми переживать. И здесь нет никакого общего рецепта. Вот. Вот у Володи было так в семье, у кого-то из моих прихожан это было по-другому. Вот. И здесь, конечно, нет ничего универсального, потому что такого ответа какого-то, вот, который мы сейчас могли бы там людям предложить, потому что мы исходим из той мысли, из живого чувства и убеждения, что Бог живой, вот, и Он вхож в нашу жизнь, Он ею распоряжается, у Него, как и у нас самих, у Него есть планы определенные нашей жизни, есть
промысл. У вас есть истории жизни, которые вот вас в этом убеждают, вот не абстрактно, а конкретно вот история?
Ну, я заручился разрешением действующих лиц этой истории ее рассказать, вот, поэтому я с огромным удовольствием вот этот рассказ воспроизведу. Вот у меня в храме трудится одна женщина, вот, которая в свое время при трагических обстоятельствах потеряла сына. Вот. А про нее надо сказать, что она, в общем, происходит из такой очень глубоко церковной семьи, но так как эта семья пострадала в советское время от репрессий, вот, то там уже, так сказать, в некоторых поколениях боялись своих детей учить вере, боялись их как-то им вообще об этом говорить. Вот. И они выросли такими людьми, ну, достаточно далекими от церкви. Вот. И вот вдруг внезапно в автомобильной аварии погибает сын, подросток, замечательный юноша. Вот. И эта мать несчастная, она... Ну, буквально вот все, наверное, стадии, которые возможны в человеческом горе, она их прошла вот, своими собственными ногами, своей душой. Вот, это и гнев, и какие-то человеческие там всякие там мстительные чувства там по отношению к виновнику этой аварии. Ну, все, по-видимому, было. Вот, и в какой-то момент вот она уже дошла до края такого отчаяния и ропота. Вот, и вот вдруг именно в этот момент ей ее покойный сын начал сниться. Ну, сон и какие-то сны с усопшими – это, в общем, такое распространенное достаточно явление. Вот, и многие мы видим во сне своих родных покойных. Но здесь что было особенным? Дело в том, что этот юноша каждый раз вот, он излагал во сне своей маме какие-то истины Евангелия. Вот.
Она была не церковным человеком в то время.
А она, да, она еще была от этого далека. Причем настолько это было ярко, настолько внятно, что когда вот это повторилось второй или третий раз, и скорбь уже, в общем, такая острая боль, скорбь, они отступили, настолько это было интересно и ново, и ощущение, что вот они продолжают общаться с живым человеком, с живым своим сыном. Вот, что она взяла тетрадку и стала записывать просто вот то, что он говорил. И они потом
то,
находили...
Что ей сын во сне говорил.
Ей, да, да. Вот, и потом, после этого, они сверяли вот эти его слова буквально со Священным Писанием. И видели поразительное просто сходство. И каждый вот такой сон, каждый такой, который хочется назвать видением сном, вот, оно заканчивалось словами «Идите в церковь, идите, причащайтесь, кайтесь в своих грехах, и Бог по милости своей вас спасет». Вот. Он всячески, этот юноша, их призывал в храм. Вот. И вот это продолжалось где-то с месяц. Причем эта женщина совершенно излечилась от скорби. Она вот глубоко уверилась, что он жив. Он просто, ну, вот в ином мире. Вот. Они интересовались и подробностями этой его жизни. Что-то он и об этом тоже говорил. Вот. Но все это закончилось, как вот, вот это удивительный этот опыт общения, такой чудесный, несомненно, закончилось в тот момент, когда мама впервые пришла к исповедному аналою, покаялась в грехах и причастилась. Все. Здесь явно была вот такая задача, которая была выполнена. Вот. Ну, вот, мне кажется, эта история, она очень такая обнадеживающая, хотя, конечно, наверное, многие родители, у кого в жизни случилась какая-то скорбь, они здесь скажут, что ж, ну, а нас Господь вот так не утешал. Ну, а действительно, не рядовой случай.
У этой женщины какое-то... Ей стало легче?
Несомненно, да. Она с тех пор тоже очень значительно изменила жизнь. Она посвящает очень много своего личного времени храму, церкви. Вот, и все это, конечно...
Сейчас она уже ну, не страдает.
Вот, так. Вот, вот такой, ну, конечно, любая потеря – это страдание навсегда уже, потому что другого такого человека не будет, такой личности рядом с нами. Вот. Но вот этой вот боли и отчаяния, и ропота больше нет, и есть, вместо этого появилась надежда. И вот в этом смысле, конечно, это чудо, оно выполняет свое высшее такое предназначение для человеческой души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях священник Михаил Таганов, настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево, и Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». А, Володь, в одном из своих ответов ты заговорил про дружбу, про отношения людей, друзей. Я бы вот о чем хотел спросить. А вот, как тебе кажется, мы простые миряне с тобой, просто простые люди, мы можем сотворить чудо для другого? Вот я захочу чудо для друга сотворить. Это вообще возможно человеку?
Я думаю, что да. Я тоже здесь хотел бы привести пример. Вот отец Михаил говорил о чудесах. Мне кажется, еще можно просто в рамках хотя бы нашего разговора в отдельный такой вот раздел выделить те чудеса, которые для верующего человека являются каким-то ежедневным советом от Бога, да, через которые Господь вот наставляет нас. Ну, вот я не знаю, там, опять же, если говорить про себя, мне часто бывает, я, к сожалению, просто иногда прихожу к мысли, что я неисправим, удивляюсь, как Бог меня терпит, но я вот осуждаю, говорю что-то плохое о человеке.
Знакомые многим ощущения.
Да, но вот у меня просто было вот на протяжении долгого времени одно и то же. Я что-то сказал такое о человеке, мне самому от этого стало больно и неприятно. Я потом раз этого человека встречаю, или я его вдруг узнаю с другой стороны. Я уже этому не удивлялся. Вот, я удивлялся тому, что я при всем своем желании вроде как не могу измениться, все равно продолжаю что-то такое говорить. А вот по поводу возможности совершить чудо, да, для нас как раз вот в рамках такого назидания. У меня один мой лучший друг поделился недавно своей историей, которая совершенно фантастическая. Надо сказать, что он в этот момент переживал острый кризис в отношениях с женой. Они долгое время в браке, у него возрастной кризис, и у них непростые отношения. И вот в этом всем он пытался зацепиться за вот эти ощущения первой любви. И он как-то мысленно стал к этому возвращаться, мысленно стал к этому постоянно возвращаться. У него появилась возможность, желание найти ее в соцсетях. Вот он пытался этого сделать, не смог. Вот. И через какое-то время он вспомнил, что в период своей молодости он был там поражен Шопенгауэром, именно его вот мыслями о этике. Вот он, возвращаясь откуда-то из другой области и понимая, что у него много времени в дороге, он нашел где-то диск Шопенгауэра, это аудиодиск, купил и думает, вот здорово, я сейчас поеду в машине, послушаю, ехал, слушал этот диск и понял, что вот того ощущения, которое было тогда, уже нету. То есть то влияние, которое на него произвели тогда эти мысли, оно немыслимо уже сейчас. То есть сейчас они ему кажутся там чем-то пресными, там, неинтересными, невдохновляющими. И он как-то вот в таком разочаровании ехал. Я даже не знаю, почему, говорит он. Я решил остановиться на заправке. Хотя у меня был полный бак. Вот, остановился. И вот он говорит, я вижу, значит, подъезжает машина к заправке, и выходит женщина. Я узнаю, что это именно та женщина, вот та его первая любовь, о которой он там все это время мыслил. И он говорит, я на нее смотрю, и я понимаю, что это была иллюзия, то есть она совсем сейчас не такая, она вот какая-то, как он говорит, неинтересная. То есть я понимаю, что у нас ничего общего бы с ней не было. И он говорит, я вот тогда был поражен. Я сижу, и я, говорит, просидел 20 минут в машине, я даже не мог тронуться, завести ключом. И он говорит, Господь мне показал вот этим чудом, что нельзя возвращаться к каким-то старым иллюзиям, надо дорожить тем, что ты имеешь. Вот. И у них как-то после этого там и с женой наладились отношения, но в плане помощи. Он мне сказал это именно тогда, когда мне это слово было более всего нужно. То есть, когда он мне это рассказал, это было не просто в какой-то неопределенный момент, он мне рассказал эту историю именно тогда, когда она мне была нужна. Она для меня стала водой живой. И вот в этом смысле мы можем, конечно, чудеса друг для друга творить. Наверное, вот так, мне кажется.
Знаете, эти должны быть, на мой взгляд, чудеса, обязательно связанные с самопожертвованием. Потому что Спаситель нам всем заповедовал, больше той любви никто же иметь, аще кто положит душу свою за други своя. Вот это не обязательно говорится о каком-то там, не знаю, о военных действиях и о каком-то боевом братстве, как это иногда толкуется. Вот. Это долг каждого, в общем, человека. И вот, знаете, очень ведь много вот в житиях святых есть примеров, собственно, они бесчисленны, эти примеры чудес. И вот совсем недавно была память священномученика Георгия, священноисповедника Георгия, архимандрита Даниловского монастыря, мощи которого там и находятся сейчас. И вот я как-то так, решив подготовиться к проповеди, прочел его житие, и мне глубоко просто потрясло одно событие из его жизни, вот, которое, наверное, для сегодняшней нашей беседы очень было бы иллюстративно. Вот. Ну, так вкратце о нем. Вообще, он родился в крестьянской семье и по благословению старца Амвросия Оптинского, воспитанный очень благочестивой мамой, крестьянкой, которая хотела видеть одного из своих сыновей монахом, он поступил в Оптину пустынь. Он там прожил 24 года, там был рукоположен священный сан. В общем, казалось уже, если бы не революция, он мог бы быть, наверное, ну, преемственно где-нибудь годам к 20-м таким тоже маститым оптинским старцем. Вот. Но перед самой революцией неожиданно его жизнь изменилась. Вот. Он был назначен в соседний город Мещов каким-то помощником настоятеля монастыря. И там было очень много хлопотных разных послушаний. Он постоянно бывал в городе. Вот. И там он просто по хозяйственным делам, проезжая по городу, однажды его остановила женщина. «Батюшка, говорит, никак не могу найти священника. У меня муж умирает, он купец. Вот умирает прямо сейчас, его нужно срочно причастить и исповедовать. Вот, а батюшки нет». Ну, и тот бросил все свои хозяйственные дела, он пошел в ближайший храм за святыми дарами, взял там и петрохилию, конечно, время пришлось потратить, и пришел к этому умирающему, а тот ему рассказал, что я умираю с тяжким сердцем, потому что у меня очень много долгов, я не знаю, как будет моя семья дальше жить, не пойдет ли по миру, потому что вот сейчас я умру, и кредиторы предъявить свои права на мое имущество. Вот. И вот этому отцу Георгию ему внезапно, значит, пришлось вникать в эту всю историю, вот, и в эти долги. Вот. Он стал заниматься просто вот этим вот всем делом после того, как умер этот купец.
Раздавать чужие вот. Долги?
Вот. Нет, он с помощью своих духовных чад он сумел их кредиторам заплатить. Там нашлись такие доброходы, жертвователи. Ну, спас эту семью, можно сказать. Но это потребовало очень многих усилий душевных. И тут грянула революция. Вот. И в революцию там, в общем, очень вскоре был затеян красный террор. Вот. В немалой степени, который пришелся на духовенство. Вот, было сфабриковано дело о контрреволюционном там каком-то саботаже или что-то такое. И, в общем, отец Георгий оказался на скамье подсудимых, и им, значит, после этого неправедного судилища вдруг предъявили, значит, смертный приговор. Их приговорили к расстрелу. Вот, и он 3 месяца прожил в камере смертников. Вот, ну, там они молились все. Но он видел, как людей водят на смерть. Совершенно не повинных ни в чем, как правило. Вот. Это очень все нелегко было тоже пережить. Вот. И вдруг ему сторож говорит, ну, говорит, батюшка, готовься, тихонько ему шепнул. Я видел список, сегодня придут за вами. И вот в этот момент, как он потом сам вспоминал, а все это, что вот очень важно, что он же прожил долгую жизнь, он все-таки не был убит, и многое сам записал и передал своим духовным чадам в рассказах. И вот, говорит, тут на меня впервые вот накатило такое невероятное малодушие. Он говорит, я одел крест, и петрохилию у него это все с собой было, вот, и отошел в угол камеры, и там так отчаянно молился со слезами о том, что вот, по-видимому, все, больше уже ничего не будет в этой жизни. Рассвета я не увижу. Вот. И вдруг он обнаружил, что рядом с ним стоит человек, незнакомый, не из их числа. Он посмотрел, вгляделся и видит этого купца. Вот. А тот ему говорит,
что, не умер,
что значит, нет, купец умер. Вот. Но он явился ему таким образом. И он ему говорит, я послан к тебе, так как никакое доброе дело у Бога не забывается никогда, с тем, чтобы возвестить, что никто из вас не умрет, чтобы вы не боялись, чтобы вы молились, надеялись на Бога, вот, и все вы в скором времени выйдете из этого, из этих уз, из этой темницы. Вот, и в подтверждение этого он провел рукой, и он за стеной тюрьмы увидел то, что там за ней. Лес, свобода и лицо своей матери, тоже умершей. Вот, и такая радость его хватила, хотя, казалось бы, кроме вот этого видения, ничего еще не вело к тому, что расстрела не будет. Вот, он просто помчался, значит, обернулся к этим своим сокамерникам и говорит: «Я получил от Бога уверение. Никто из нас сейчас не погибнет здесь, никто из нас не будет расстрелян». Они там просто плакали от счастья, так это было убедительно сказано. Еще ничего не произошло. И оказалось, что действительно в этот момент что-то начало там происходить такое с этим зданием тюрьмы, с этим местом для расстрелов, что их перевезли в другую тюрьму, там дело было пересмотрено, и буквально через там месяц или два все они были амнистированы по этому делу. Дело было пересмотрено, и все вот эти люди, они стали его духовными чадами, а сам батюшка впервые почувствовал призвание к старчеству, вот, к такому благодатному монастырскому духовничеству.
Отец Михаил, ну, когда мы говорим о святых, да, о людях таких духовных дарований, всегда возникает вопрос, как это соотнести с самим собой. Вот какой вывод из этой истории могу сделать я, вот простой человек, что мне тоже ждать по молитве какого-то таинственного, может быть, мистического, хотя я не люблю это слово, видения, уверения, вот это же как-то, ну как-то дерзновенно было бы, во-первых, а может быть, и не вполне, наверное, правильно как-то вот уповать на мистику.
Мне кажется, тут вывод предельно простой на самом деле. Надо делать чистосердечно и щедро и много добрые дела, а все остальное возложить на Бога. Он же не знал, что именно таким образом Господь его вот известит о том, что все будет хорошо. Вот, и это не последнее, так скажем, его приключение в этой земной жизни этого батюшки было. Было очень много других, было еще и пребывание в Даниловском московском монастыре. Вот. Но нам надо просто вот жить по Евангелию и верить, что Бог, Он гораздо более живой и могущественный, чем мы, земные люди. Вот. И Он в необходимый момент Он вмешается в нашу жизнь тем или иным образом.
Ну, на этой, мне кажется, очень правильной и очень глубокой ноте наш сегодняшний разговор закончен. Спасибо огромное за беседу. И напомню, мы сегодня обсуждали тему чуда в нашей жизни. У нас в гостях был священник Михаил Таганов, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия и настоятель Крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево. Спасибо, отец Михаил.
Спасибо.
И Владимир Лучининов, главный редактор издательства «Никея». Спасибо, Володя.
Спасибо, Кость.
Очень теплая была беседа. Мы прощаемся. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера».